Я обещал вам на этой встрече представить некоторые характеристики западного христианства. Мы этим, по-моему, с вами еще не занимались, да? Вот. Мне кажется, что это важно сделать, поскольку западные христианцы теперь не столь далеко от нас, как это было раньше. И дело не в географии здесь, о возможностях идейного общения и идейного проникновения, в частности, с Запада на Восток и с Востока на Запад. Но, видите ли, все зависит от силы потока. Поток идей с Запада на Восток гораздо более мощный и сильный, нежели с Востока на Запад. Хотя экуменическое движение позволило в какой-то степени познакомиться с Западу, по крайней мере, многим западным богословам, участвующим в этом движении, с православием, это знакомство носит, конечно, я бы сказал, не очень такой большой и серьезный характер. Хотя в то же время отмечу, что появились даже лютеранские женские монастыри. Именно в 20 веке, именно во второй половине 20 века. Явление, как вы сами понимаете, беспрецедентное в истории, начиная с реформации 16-го столетия. Эти женские монастыри появились под влиянием православия, это совершенно очевидно. Вот это одно из таких принципиальных явлений, я бы сказал. Я помню, однажды мы заседали даже, у нас был православно-лютеранский диалог с германской лютеранской церковью в женском лютеранском монастыре, который жил по уставу Бенедикта Нурсийского, это святого отца VI века. Более того, служил в этом лютеранском женском монастыре священник. И когда я у игумении спросил, может быть, для женского монастыря было бы лучше, может быть, священницу, она ответила, так сказать, очень энергично и сильно. Пока я здесь игумене, не будет здесь женского женщины-священницы. Вот так. Так что, в общем-то, она, видимо, настроена, я бы сказал так, православно в этом смысле. Еще один из элементов, но менее значительных по своей вероучительной стороне, но в какой-то степени отражающий влияние Востока на Запад, это все более широкое распространение икон. Русская икона в основном и греческая икона – то же самое. Мы иконы можем встретить сейчас даже в лютеранских храмах, не говоря уже о домашних. Я сам бывал в гостях у лютеранских пасторов, да, и смотрю, висят русские иконы, в частности. Не только крест, но именно иконы. Иконы. Вот сейчас я только из Германии, у одного пастора был, так у него есть замечательная просто икона, от которой просто трудно было оторваться. Это икона «Спас с мокрой бродой». «Спас мокрая борода», знаете? «Спас мокрая борода». Да, это такого новгородской школы. Да, замечательная икона 16-го, по-моему, века. Вот распространение иконы, русской иконы. И это касается как протестантов, так и католиков. И у католиков часто мы находим сейчас эти русские и греческие иконы. Это вот вторая такая черта. Я говорю сейчас о таких положительных моментах воздействия православия на... Вот. Дальше... Богословы очень заинтересованы в идеях тех русских богословов и, я бы сказал, даже религиозных мыслителей, которые оказались на Западе, то есть русской миграции. И, в частности, немало идей было взято у Бердяева. Он у них там звезда номер один. Считается православный богослов самого чуть ли, да, не высшего класса, хотя он совсем не богослов. Да, но это не важно. Там Булгаков, то же самое, Зиньковский отчасти. их книги часто цитируются, на них ссылаются довольно часто. То есть идет определенное знакомство. И есть некие тенденции даже к более расширительному в православную сторону пониманию некоторых уже вероучительных вопросов. Вот сейчас был затронут, в частности, вопрос о Евхаристии как жертве, и в совместном документе было записано, что если православные говорят о ней, то лютеране предпочитают, так сказать, не употреблять этого понятия. То протестантский один богослов решительно заявил протест, да, и говорит, что нет, мы признаем Евхаристию как жертву, но в плане какого? Евхаристия как благодарение, жертва благодарения, жертва хваления, хваление Богу. Ну, и это верно, просто у них этот термин редко употребляется как жертва по причинам, о которых мы с вами будем говорить. Ну, в общем, тут виноват католицизм своими крайностями. Так что и вот эти идеи. Даже на Втором Ватиканском соборе некоторые вот мысли наших, в частности, русских богословов, они прям так проглядывают в некоторых постановлениях, в некоторых документах. Ну вот, может быть, еще там что-то такое есть, конечно. Еще какие, может быть, положительные влияния? Но увидели они, что, оказывается, православные богословы, оказывается, не какие-то невежды, которые просто ничего не понимают и потому придерживаются своих суеверий и схизматических взглядов. Они убедились, что здесь палец в рот не клади. Оказывается, богословы, оказывается, тоже могут им, так сказать, многое тоже сказать и объяснить, и аргументированно возразить. Это для них тоже было открытием, что, оказывается, православные школы богословские дают образование, настоящее образование, не какое-нибудь. И что могут совершенно на равных и спокойно с ними вести диалог без каких-либо, так сказать, запинок. Это для них тоже явилось открытием. Вот это то, что можно отметить в качестве такой положительной стороны и в который, так сказать, хотя бы немного, ну, чуть-чуть, но характеризует западное христианство. Ну, конечно, все-таки диалог ведется достаточно давно, особенно в рамках экуменического движения, это начиная с 20-х годов. И, ну, а вот сейчас, когда во второй половине 20 века начались двусторонние диалоги, в частности, богословская мысль православная стала куда более доступно для Запада. В частности, хочу отметить вам, что если вот у нас диалоги ведутся, так, кто о них что знает? Самое большее знает что? Что состоялась там что-то встреча. Что знают о докладах? Читают ли эти доклады? Что знают? Ничего не знают. Фактически никакой публикации. Кое-что публиковалось в богословских трудах, по трудах, я помню, ну, да. Кое-что публиковалось. Но это совсем малая часть. Причем, да, надо же публиковать и той стороны, и нашей стороны, для того, чтобы получить полную картину, как и что происходит там. Публиковалась ничтожная часть. И даже профессора духовных школ фактически не знакомы с тем, что происходит. Кроме тех, кто уже непосредственно заинтересован, может быть, в этом. Преподает, например, предметы, это все. А так никто не знаком. То же самое и студент. На Западе совершенно другая ситуация. Там наши православные доклады изучают в общинах, рассматривают, критикуют или соглашаются. Это вопрос другой. Но там знакомятся. Понимаете, там знакомятся. Там всегда ждут результатов от диалогов. Я помню, как один из диалогов наших где-то такой православно-лютеранский, прошел таким образом, что вдруг греки между собой так сцепились, что невозможно было разобрать, мертвой хваткой. И так диалог и окончился. Время же ограничено. Лютеране подняли шум невероятный. С чем мы вернемся? Нам-то, в конце концов, все равно. с чем мы вернемся? А они были, не знаю, они бедные были просто в такой досаде и в таком расстройстве, потому что что мы покажем? Нас сюда направили. Какие результаты мы дадим? У нас никаких результатов нет. Ну, а греки, вы знаете, народ горячий. Между собой схватились, даже какая-то, я не помню сейчас. И друг с другом такая свара началась, что вы себе представить не можете. Знаешь, горячий народ такой. Шум, крик, и невозможно не остановить ничего. И так весь диалог. Понимаете? И результат нулевой. Я помню, вот так одна из наших встреч произошла с нулевым результатом. Что уж там докладывали бедные лютеране, я не знаю, причем учить, это был какой диалог? Все православно лютеранский диалог. То есть, где присутствует от каждой православной церкви по одному представителю, а с той стороны от Всемирной лютеранской федерации пропорциональный, тоже такое же количество делегатов. Вот таковы ситуации бывают. Ну, хорошо. Но, с другой стороны, я должен вам, конечно же, отметить, как мыслит современное западное, ну, не богословие, я не хочу говорить о богословии, а именно христианство сейчас в целом. Потому что о богословии говорить – это очень-очень сложно, я вам скажу. Что не богослов, то свои идеи. И задача каждого – найти что-то и сказать что-то такое, чего не говорили другие. Причем сказать так, чтобы все сказали, ах, это что-то новое. В этом вся суть. Афиняне, вы же знаете, что любили больше всего на свете. Услышать что-нибудь новенькое. Ну, что же переписывать старое? Скажут, ну, это все давно и так известно. И вот поэтому очень часто находятся богословы, которые, простите меня, такое есть русское слово великолепное, выпендриваются. Да, и начинают изображать что-то такое. И вот эти явления, они, к сожалению, поскольку происходят из истоков не искреннего стремления что-то понять или что-то объяснить, а вот из такого подчас, ну что ли, тщеславия или просто профессиональной деятельности. Я профессор, значит, я должен что-то новенькое сказать. Ну, я просто обязан. Ну, какой же иначе профессор? Если я вдруг буду твердить, что дважды два – четыре. Ну, это чушь. Дважды два – три с полтиной. Вот это уже интересно. Уже. Это что-то новое. Или сорока на коле, на колу. Вот так. Понимаете? Вот этот момент, конечно, тоже присутствует. Но должен вам сказать, что он присутствует не только в западном богословии. Не только. А где еще? Ни за что не скажу. Где еще? Ну вот некоторые, так сказать, черты западного христианства на сей день. Самое, пожалуй, главное, то, что породило все прочее. Главная характеристика западного христианства, породившая все, все прочие явления. Одним словом она может быть выражена, эта характеристика. Обмерщение. Происходит потрясающее обмерщение именно христианства. Вы слышите, не людей, да, людей, само собой, разумеется, естественно, но людей, обмерщенных где угодно, сколько угодно, да, можно идти. Речь идет не об этом. Речь идет об обмерщении христианства как религии, если хотите, как мировоззрение. Вот что очень серьезно, вот что очень важно. Это происходит во многих, по очень многим, так сказать, направлениям и параметрам. Вот о них я вам, конечно, обязательно скажу. Но что я хочу отметить? Когда мы говорим об обмерщении, то мы говорим о понятии мира в том смысле, в каком Господь осудил мир. Где сказано, не любите мира, ни того, что в нем. То есть речь идет не о космосе, не о творении Божьем, речь идет не об этом, а о том, что очень хорошо охарактеризовал святой Исаак Сирин. Он сказал, миром мы называем совокупность страстей, которыми живет человек. Если мы хотим одним словом обозначить, как он пишет, совокупность страстей, то есть греховных страстей, ясно. Если мы хотим обозначить одним словом, то мы употребляем слово «мир». Вот о каком обмерщении идет речь. То есть христианство все более сползает на позиции оправдания жизни ветхого человека, принятие его в качестве христианских начал жизни. Вот этих страстных, то есть греховных начал жизни в качестве христианских. Процесс этот идет, он идет так, я бы сказал, идет вот по мало наклоняющейся линии, и потом вдруг ступенька, раз, потом опять идет плоскость, потом опять ступеньки. Эти ступеньки, я сейчас вам назову, какие происходят эти ступеньки. Но течет именно так. Идет постепенный процесс, который завершается совершенно закономерно ступенькой. Ступенькой ниспадения. Но опять не до конца падения, нет. Еще до самого дна адова нет. Опять идут еще ступеньки. Сколько ступеней, не знаю. Одним из наиболее ярких явлений, или хотите, ярким фактом, который очень хорошо показывает о том, что такое означает обмерщенность в современном христианском мире, является конференции, заседания Всемирного Совета Церквей. Но не только Всемирного Совета Церквей, и других экуменических организаций. Они, все эти заседания очень показательны, в высшей степени показательны. Чем же они показательны? Что рассмотрение любых богословских проблем, а глубоких там не рассматриваются, можете быть спокойны. Их совершенно не интересует эта вероучительная сторона. Вся эта совокупность рассмотрений обычно она сводится к практической жизни, к практической деятельности христианства. Вот. То есть практической какой? Вот этой земной. Главный вопрос всегда ставится так. Что дает это нам в нашей этой земной жизни? Что это дает? Так вот, происходит сползание в ту сторону, чтобы сами интересы церкви меняли свой вектор из вертикального направления. Оно становится все более и более горизонтальным. То есть не более и более, а редко мы встречаемся где-то такое с вертикальным измерением, то есть взор к небу. В основном мы видим как раз на настоящее время именно горизонтальную устремленность, то есть устремленность к решению чисто, я бы сказал, ну, не житейских, то чисто практических, материальных и культурных проблем, которыми живет современный мир. Вот на что устремлены основные силы и все внимание современных христианских церквей. Только об этом идет речь. Только об этом. И скажу вам, что это огромная опасность для православия. Мы это видим и уже и в православном богословии, и в деятельности церквей, даже когда все более начинает преобладать именно эта составляющая жизни церкви. Этот сектор, который, естественно, присущ православию, он все расширяется. На Западе он практически уже заполнил весь круг жизни. У нас еще не весь, но тенденция к этому совершенно очевидна и не вызывает сомнений. Вот. Так вот, весьма таким ярким фактом, показателем того, что происходит в современном западном мире, являются экуменические эти встречи, экуменические конференции, экуменические международные вот эти собрания. И вот я постоянно привожу как эту конференцию, которая, кажется, должна была бы обратить внимание на проблемы действительно по существу серьезные. Это конференция «Спасение сегодня», которая проходила в Бангкоке в 1973 году. Это была всемирная международная конференция христиан под эгидой Всемирного Совета Церквей. И вот здесь обнаружилось в очень большой степени, потому что тема, понимаете, спасение же сегодня, а не какая-нибудь другая, обнаружилось, что, оказывается, само понятие спасения, вы слышите? Христос – Спаситель. Церковь призвана к тому, чтобы помочь человеку спасаться. Само центральное, я бы сказал, главнейшее понятие в христианстве, понятие спасения, подменяется самым принципиальным образом. Спасение имело только один смысл. Христос – спаситель. Ну, совершенно ясно же, в каком смысле он спаситель. Совершенно же ясно. Так вот, произошла подмена из такого глубокого религиозного, так сказать, понимания этого понятия, произошло его опустошение. Под спасением, разумеется, не спасение от греха. Нет. Только один смысл – спасение от всех невзгод этой земной жизни. На этой конференции это прозвучало во всей силе, во всей серьезнейшей постановке данного вопроса. Спасение – это спасение от болезни, это спасение от невежества, это спасение от эксплуатации, от засилия транснациональных там корпораций, спасение от бескультурья и все прочее. Вот оказывается, какое содержание приобрело понятие спасения. Я же это помню, когда наши вернулись представители и рассказали нам, что там происходило. В частности, они сказали, какова была реакция на попытку постановки вопроса о спасении в естественном христианском плане. Это было воспринято, знаете, как какая-то допотопность, какое-то непонимание, какой-то странный консерватизм, какая-то отсталость религиозного мышления. Отсталость религиозного мышления. Спасение совершено. О чем еще говорить? Христос уже пришел, спас, все. Мы теперь освобождены от мысли о вечной жизни. Все наше внимание теперь обращено должно быть на решение земных проблем. Вот в этом отношении, я думаю, вам не стоит забывать об этой конференции, потому что, пожалуй, это единственная, которая была с такой громкой постановкой темы. И еще раз обращаю ваше внимание, произошла подмена главнейшего понятия в христианстве – спасения. Вот это главная характеристика западного христианства. Главная характеристика. При этом не думайте, что эта подмена произошла в недрах протестантизма. Скажу вам так. До Второго Ватиканского собора католикам было запрещено участвовать в экуменическом движении. Решительно. Это движение рассматривается как панхристианство. И сами папы осуждали это движение. Решительно осуждали это движение. Второй Ватиканский собор принципиально изменил отношение Рима к экуменическому движению. Принципиально. Собор не только позволил, но рекомендовал католикам участвовать в экуменической деятельности. И хотя официально Ватикан не вошел ни в какую экуменическую организацию, причем по причинам чисто технического порядка, его структура была такова, что представительство церкви зависело от мощности ее членов. Но представьте себе, если православных там 170 миллионов, и я не знаю, сколько там протестантов немножко больше, а католиков миллиард с лишним. И если бы они вошли пропорционально во все органы, то просто большинством голосов приняли бы, да здравствует Папа Римский. Все в порядке. Большинством голосов же принимаются решения. Да, все. Все. 80 за, так, 50 против. Принято. Вот по чисто техническим даже проблемам Ватикан не мог войти туда, католическая церковь войти. Сейчас пересматривается сама структура, и посмотрим, что будет. Может быть, там на других началах будут участвовать в экуменическом движении. Ну так вот, я что хочу сказать, что после Второго Ватиканского собора Рим и католическая церковь активнейшим образом участвует во всех экуменических собраниях. Я это по опыту знаю, что иногда собиралось буквально меньше 10 человек. Обязательно присутствует там и католик. А то два. Во всех конференциях. К чему говорю? В Бангкоке их было достаточно. Их было достаточно. Но дело не в самой даже конференции. А я вам скажу так, что вы не отличите, кто выступает там. Вот вы не знаете, допустим, кто там выступает. Никогда не поймете, католик или протестант. Вы не поймете никогда. Ну, если начнется речь о папе, я, конечно, поймем. Да, это верно. А вот по всем этим вопросам никогда не отличить. Одно и то же. Римо-католицизм, как вот это, ну, даже не как система вероучения, а как, ну, мировоззрение, оно постепенно все больше и больше, больше сближается, причем очень сильно сближается с протестантизмом. По многим вопросам никаких различий нет. Не случайно сейчас диалог между Ватиканом и, например, Всемирной Лютеранской Федерацией и другими, да, идет очень интенсивно, и они находят там гораздо больше точек соприкосновения, чем в православно-протестантском диалоге. Гораздо больше. Это неудивительно. Запомните, пожалуйста, что протестантизм – это законно рожденное чадо Рима католицизма. Вот что такое протестантизм. Просто он только просто в такой гипертрофированной только силе выразил те недостатки Рима католицизма по вопросам вероучительному и другой жизни. Так? Просто он их выразил только с такой силой. И поэтому выглядит иногда подчас как что-то неприятное. Как дети часто, очень часто выражают в яркой форме недостатки родителей. Родители о них шумят, ты что? А помните, как один папаша, да, боролся с сынишкой за то, что тот ругался такими словами скверными? «Я тебе что, и десятиэтажным своего сына? Я запрещаю ругаться, и его, ну, сын, конечно. После этого разве будешь ругаться?» Когда папаша так грозно его, всеми ругательствами, какие только есть, отчитывает. Вот примерно то же самое произошло в плане отношений Рима и протестантизма. Ну, время же, сами понимаете, идет, и особенно сейчас происходят процессы как раз потрясающего сближения. На какой почве? Вот этой почве, обмерщенности. Дух один, и он соединяет воедино. Вы спросите, в каких конкретных выражениях можно видеть эти процессы обмерченности. Я вам показал на этой конференции, как сам характер. Прежде всего, это в перенесении центра тяжести с рассмотрением вопросов духовной и нравственной жизни на вопросы исключительно материальной жизни. Ну, а в чем это уже более конкретно выражается, то могу вам сказать. Ну, в частности, например, то, что вам известно, модернизм называем. Модернизм. Что он охватывает под этим словом модернизм? Модернизм, то есть, ну, это обновление или новшество, или новизна. Новизна, да. В чем она заключается? Во многих вещах. Во многих. Если говорить о римо-католицизме, то после Второго Ватиканского собора. Сейчас напоминаю, Второй Ватиканский собор – это, ой, какой был удар по Римо-католической церкви, по ее, я бы сказал, еще остаткам той духовной духовности, положительной духовности, которая еще там была. Это страшный был удар. Ну, например, я сам видел, например, месса, молодежная месса. Сидят в круг, вот столик, сидят в круг с гитарами и импровизируют евхаристический. Правда же интерес? Молодые девушки, ребята под гитару поют. Правда? Закрыв глаза, такая романтика, любовь. Да. И прочие всякие вещи. Да. Импровизация. По крайней мере, после Второго Ватиканского собора, не знаю, как сейчас остановилось или нет, но студенты учили сочинять евхаристические каноны. Задавали вот специальные сочинения. Вот вам сочинение. Напишите евхаристический канон. И вот каждый из них писал. И лучшие, по, с точки зрения профессора, который, не знаю, в Бога верит или не верит, ну, допустим, верит он и во Христа, так? Лучшие из них уже могли практиковаться уже на студенческих местах. И само отношение, например, к такой важной составляющей христианской жизни, как пост. Пост, посмотрите. Сначала папа сказал два часа, потом сказал, нет, час хватит. Час поста перед причастием. На моих глазах сидим в ресторане вместе, обедаем, мы гости, соответственно, нас угощают. Значит, меня толкает к профессору, к нам на мессу. Сейчас идете, конечно же, идете. Я говорю, что, причащаться будете? Да, конечно. Я говорю, да вас анафеме предать надо. Нет, нет, папа разрешил. Вот сейчас, пока мы от ресторана дойдем до костела, и пока пройдет сама месса, как раз час пройдет, и мы можем причащаться. Я говорю, поздравляю вас, это замечательно, слушайте, вы меня не примите. Да, один час. Но фактически, видите, во что этот час превратился? Во что? После ресторана мы идем причащаться. То есть никакого поста. И верно, уже никто не требует вообще никакого поста. Потому что час поста – это, ну, просто это смешно. Ну, смешно говорить об этом. То есть, понимаете, вот такая важная вещь, да, сам Господь сказал, сей род изгоняется молитвой и постом. Какой род-то? Ведь мы все же одержимы. Там, где страсть, там и бес. И есть бесноватость телесная. Мы говорим, бесноватый человек. Так это бесноватость чепуха. Это бесноватость, если хотите, милость Божия. Это бесноватость, которой спасается человек, как наиболее легким подвигом, хотя и пассивным. Страшная эта бесноватость какая? Зараженность страстями, с которыми мы, кстати, и не боремся, подчас и не видим. Вот это бесноватость. Потому что, я бы сказал, единому учению отцов бес пресидит страсти. Бес пресидит страсти. Ибо духовное соединяется с духовным. Антоний Великий по этому поводу, вы же помните, как прекрасно пишет. А когда мы грешим, то соединяемся с духами-мучителями. Вот это духовная бесноватость, самая страшная. Но я о чем говорю? Сей-то род чем изгоняется? Не мессой же, не просто причащением, а молитвою, да еще какой покаянной молитвой и постом изгоняется. Это все отброшено. Главное – совершить мессу и причаститься. Сейчас вот в большинстве, за редкими исключениями, месса совершается какие-нибудь 15-20 минут. Я сам помню в одном из университетов в Англии, просто ради интереса, смотрю, поприсутствовал, студенческая месса. Она, не знаю, 10-15 минут, чтобы студенты могли перед занятием прийти, побыть на мессе, причаститься, представляете, красота какая, и идти на занятия. Это же великолепно. Вы подумайте. Я разговариваю с ректором духовной семинарии, большой семинарии католической, помню, в Братиславе. Кажется, смотрю, ребятки занимаются спортом, все такое. Я спрашиваю, а пост у вас есть? Он немножко замялся, но потом ответил, да. Я говорю, интересно. В пепельную среду, начало Великого Поста, и в Страстную Пятницу наши студенты едят один раз и без мяса. Я говорю, это великолепно. Можно живьем канонизировать всю семинарию. Я говорю, модернизм. Модернизм в чем? Проявляется вот в характере богослужения. Это я вам говорю о католической церкви. Это я католический. В протестантизме ситуация, ну, не знаю, или хуже, или такая же, или хуже. Ну, смотря где. По крайней мере, даже вот сейчас, когда вот я был сейчас в Германии на встрече с ними, да, даже сейчас, когда зашел разговор о подготовке к Евхаристии, то, ну, православные писали, что необходимы молитва и пост. Да, то лютеране воздержались от слова «пост». Они предпочли молитву. Воздержались. Скажу вам суть протестантизма. Пользуясь случаем, протестантизм – это движение, которое сделало все для того, чтобы ничем не ущемить запросы ветхого человека. Ничем не ущемить. Выброшено все, что мешает ветхому человеку. Просто все. Все разрешено, все позволено. Не позволено только то, что в социальном плане будет мешать. Ну, нельзя воровать, нельзя убивать. Ну, с этим согласны и все атеисты, и кто угодно с этим. То, что специфически христианское, что есть, оно все, все ушло в сторону. Вот какая беда. Господство плоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это не рассматривается как что-то такое, да. Протестантизм снял все это. Ветхий человек. Вот. Вот. Кто получает свободу в этом мировоззрении. Вот видите, вот этот вот модернизм. И протестантов то же самое. Там богослужение вообще, ну, могут быть, какие угодно. Например, реформатская церковь Франции. Реформатская церковь Франции. Сейчас допускает к чаше, к причащению, некрещенных. И дискуссия о возможности таких же действий идет в других протестантских церквах. В частности, и некоторые лютеранские уже церкви, то же самое, такие свободные лютеранские церкви, то же самое начинают практиковать это. А о причащении же, так сказать, христиан других конфессий тут вопрос просто не идет. И само собой разумеется, что можно. Тезе. Это знаменитый такой молодежный центр. Центр, где ежегодно проводятся встречи. Туда съезжаются все и кардиналы, и епископы, и православные в том числе. И вот там, ну, за исключением православных, хотя есть случаи и со стороны православных. Есть случаи уже. Так мне говорили сами, которые там были, я там не был. Да, но имен не назвали, поскольку, значит, они хорошо известны. Причащаются все друг у друга без разбора. Праздник, евхаристическое гостеприимство. О, великая идея! Евхаристическое гостеприимство. Вот эта сейчас идея евхаристического гостеприимства это является одной из таких распространеннейших, само собой разумеющихся и являющихся, я не знаю, ну, просто хорошим тоном даже, что вам окажут евхаристическое гостеприимство, когда вы приехали и можете причаститься, вам никто не запретит, в другой конфессии. Что это значит? Ну, я думаю, вы понимаете, что это значит. Прежде заключения союза, вступление в единение. Как мы называем, когда любят друг друга, но не дождавшись брака, уже вступают в связи. Мы называем это блудом. И это верно. Так и есть. То же самое, точно таким же образом мы можем характеризовать и евхаристическое гостеприимство, когда прежде заключения единения церковного, которое достигается не просто улыбками, так, а достигается единством в вере, согласием в вере и в основах духовной жизни. Прежде заключения вот этого союза единства, когда вступают в единение, ибо Евхаристия – это единение. А помните, что апостол Павел пишет? Совокупляющийся с блудницей становится одно тело с блудницей. Она блудница, а ты стал блудником. И соединяющийся вот так в евхаристическом гостеприимстве ими становится. Но этот блуд еще хуже, потому что это уже духовный блуд. Это уже, представляете, это в священном таинстве, самом высоком, который есть в христианстве, здесь начинается кощунство и разврат. Евхаристическое гостеприимство. Именно разврат. Другого слова не назовешь. Это очень важно, друзья мои. то, что сказал апостол Павел, то, что я вам процитировал, потому что многие даже не понимают. Ну а почему же, если у них таинства действительные, если, а насчет если еще мы поговорим, допустим, если, нет. Да, эта женщина тоже, только она блудница. Да, она настоящая, с ним, пожалуйста, можно. Это блудница, и ты будешь блудником. Так и здесь, через Евхаристию, по крайней мере, неважно, как они ее понимают, ты становишься, соединяешься, оказывается, становишься единым телом с кем? С тою, вот, церковь, в которых ты говоришь, да, у них вот неправильно то, 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 то. И ты вдруг соединяешься с этим, что ты делаешь? Кто ты тогда есть? Или безумец, или предатель, или ненормальный человек просто. Вот так. Вот видите, какие, так сказать, идеи сейчас вот характеризуют западные христианства в этом плане. Да. Все это пресекают, конечно, из измерченность сознания. Но смотрите, какое-то безразличие к вероучительной стороне, к духовной стороне, к литургической стороне. Какое-то безразличие. Это не важно. Вы можете совершенно спокойно встретить... Вот совсем недавно у меня было. Месса идет не католическая, а протестантская. Он себе вот так нога на ногу сидит себе, да. Ну так, Господи, давай. Что там у тебя еще? Евхаристия есть, да? Такое просто, такое ощущение. Ему никто, ему не делал замечаний. Ничего нет. Исповедь полностью исключена. Нет, она не отвергается. Но она исключена. Они говорят так, что во время вот этой мессы, где там идет она полчаса, там 40, неважно, мы же поем или говорим же эти слова исповедания. Вот и все. Вот и все. Более того, скажу вам, в некоторых странах сейчас, это мне говорили мои аспиранты, которые служат сейчас за границей, запрещена исповедь. Почему? Потому что это есть уже посягательство на частную жизнь человека. Это нарушение прав человека. А это карается законом. Вы слышите? Внедрение в частную жизнь кого-то карается законом, а не как-нибудь. Так что вы не можете поисповедовать. Епитимия, да умолкните. Тут вообще вас предадут, не знаю, вас засадят в тюрьму, я не знаю куда. Если вы скажете, что вот вы знаете, это же все-таки, вы понимаете, что вы наделали? Вот делайте земной поклон раз в сутки. И говорите, Господи, прости меня грешного. Все, попались. Попались. Потом взвоите. Узнаете, как земной поклон заставлять делать. Какое посягательство на человеческую свободу. Одним из серьезных таких вещей или фактов это является сейчас феминизация в западном христианстве происходит. Вообще сейчас идет вообще феминизация. Вам понятно, что такое феминизация? То есть усиление вот этого женского влияния в решении всех вопросов жизни. Всех. На всех уровнях. Это очень такое сильное движение. И, в частности, в богословии оно дает себя с очень большой силой. В моих глазах даже происходило такое, когда мы принимали документ какой-то. Нам в голову не приходило. Сидит 20 мужчин с лишним. Ну, и одна женщина. Она вдруг заявляет, я подписывать не буду. Мужской сексизм. То есть здесь у вас, что это такое у вас все? Он. Что это такое? И вот мы сидим, 20 с лишним дураков, и думаем, что же теперь, как же тут написать, чтобы не этого явления. Я однажды одной говорю, вы знаете что? Там по-немецки «die Bibel». Я говорю, женский сексизм. Почему «die»? «Der Bibel». Надо писать. Она хохочет. Да, говорю, что? Это тоже? Почему это «ди»? «Ди» – это артикль женского рода по-немецки. Понимаете? Я говорю, «der Bibel» надо писать. Мужского. Что за женский сексизм такой? Да, смех смехом. Я вам скажу, эта вещь приобретает все более страшный характер. И насчет политики меня не интересует, там что, женщины, там президенты или премьеры. Их дело, а я говорю о богословии. Да. Женщин очень много богословов. И у нас сейчас тоже это, так сказать, тоже понемножку мы тоже начинаем. Я думаю, что мы в конце концов мы сделаем богословами наших женщин. Тогда берегитесь. Узнаете потом фунт лихо почем. Да. Вот так. Вот эта феминизация идет мощным фронтом. В чем же проявляется она? Во многих вещах. Ну и, может быть, одним из таких ярких вещей является посвящение женщин в священный сан. Первое такое посвящение, ну, для вас это, думаю, что это надо. Вам же надо, когда первый, когда последний. Первое посвящение в женщину-пастора было совершено в 1853 году. Это в так называемой церкви, Объединенной Церкви Христа. В 1853 году. Правда, это не дало уж такой мощной реакции. И до фактически второй половины 20 века это, так сказать, было, ну, каким-то маргинальным явлением. Вот. Но со второй половины 20 века начался штурм. Настоящий штурм. Вот, который привел к тому, что женщины стали рукополагаться в разных церквах протестантских и в англиканской церкви, кстати, которая никак не хочет себя признавать протестантской церковью. Никак. Так? И в англиканской церкви стали рукополагаться не только в священнический, но и епископский сан. В епископальной церкви США была первая рукоположенная женщина, имя не буду называть ее имя, правда? Предадим забвение эти имена. Но главное, кто? Вот что, дело не в имени, а кто? Пионер лесбийско-феминистского богословия. Лесбиянки знаете, кто такой? Геи у мужчин, лесбиянки у женщин. Вот так. Пионер, то есть вождь, руководитель. Началоположник была эта женщина, да, была рукоположена в епископальной церкви, которая написала, изложила свои взгляды в книге, касаясь нашей силы, двоеточие, эротика, как власть и любовь Бога. Это была первая рукоположенная женщина, да, это было в 1989 году. Ну, а в Англии вы знаете, что сначала Генеральный Синод Церкви Англии в 92-м году Генеральный Синод решил, и затем Палата общин в Англии до сих пор утверждает решение Церкви, парламент, в котором есть атеисты, мусульмане, иудеи, и христиане, конечно, есть, и люди абсолютно безразличные ко всему, это Палата общин. Она утверждает решение церкви. Представляете? И вот 215 голосами против 21 было утверждено Палатой общин решение Генерального Синода Церкви Англии о рукоположении женщин. Правда? Неплохо. И с тех пор, конечно, началось. К чему это приводит? Вот это феминизация. Еще приведу вам пример. На прилавках сообщение читаю, официальное. На прилавках книжных магазинов США появилось издание Нового Завета, в котором Спаситель, Христос, представлен женщиной по имени Джудит Христос. Джудит Христос. Дальше. Этот долгожданный, отредактированный текст Евангелия делает нравственное послание Христа для многих более приемлемым и понятным, заявил вице-президент одного из крупных издательств Билли Шекспир, слова которого приводят другие журналы. По его мнению, новое издание Библии отражает возрастающую роль женщин в обществе. Попробовал бы кто-нибудь издать Коран, в котором Мухаммед был бы изображен, какой-нибудь Джудит Христос? Попробовали только. Пока еще об этом даже мысли нет. Более того, напротив, с мусульманством, так сказать, ну, все положительно, так сказать, заигрывают и все такое. В этом плане, в плане религиозном. Вот такие вот вещи происходят. Но вы думаете, конечно, я все говорю вам о все-таки не католических церквах. А вот что происходит в католичестве. Послушайте. Посвящение женщин в сан католических священников, бескомпромиссно осуждаемое Ватиканом, впервые состоится в Северной Америке. Это сообщение было от 8 июля, поэтому я говорю «состоится». Но оно состоялось. Как известно, церемония рукоположения 9 священниц из США и Канады пройдет в июле. Она состоится на теплоходе на реке Святого Лаврентия, разделяющей территории двух стран. В чем же дело? Посвящение в сан в международных водах должно подчеркивать независимость движения женщин-священников от юрисдикции двух ближайших официальных католических диацезов – США и Канады. Первые в мире акции подобного рода прошла на германо-австрийской речной границе на Дунае в 2003 году, то есть 2 года назад. Тогда были рукоположены, в том числе в епископский сан, 7 женщин из Германии и Австрии. Ну, правда, должен вам сказать, что члены этой дунайской семерки были гневно Ратцингером, нынешним Бенедиктом XVI, были отлучены от церкви. Ратцингер заявил тогда, что женщины совершили серьезнейший проступок. Проступок совершенно замечательный, конечно. Правда, я не знаю подробности, что значит «отлучены». Дело в том, что это понятие, оно тоже не совсем определенное в католической церкви. Что значит «отлучены»? Оно может иметь разные содержания. Это вот то, что вот в отношении, я вам говорю, феминизации. Сейчас идет очень сильная поддержка так называемых сексуальных меньшинств. Вот этих меньшинств. В этом отношении фактов тоже накопилось очень много. Одним из последних из них является назначение епископом в епископальной церкви Соединенных Штатов Америки открытого гомосексуалиста Джина Робинсона епископом, назначение епископом. Кстати, хочу вам сказать, что наша церковь русская в знак протеста прервала богословские отношения с епископальной церковью Соединенных Штатов. Потому что это открыто, там он открыто заявлял, не как-нибудь, открыто заявляет и его. Херотонисалиуш, употреблю это слово, во епископа. Не больше и не меньше. Это одно. А вот, например, как реагировала такая очень авторитетная конференция. Собственно, даже это не конференция, а своего рода орган англиканской церкви. Ламбетская конференция. Называется Ламбетская конференция. Это собрание всех епископов англиканской церкви, которые происходят каждые 10 лет. И вот в 1998 году на этой конференции было заявлено, резолюция была принята, цитирую, «Мы верим, что любящие друг друга гомосексуалисты во Христе, поэтому мы не можем запрещать такие отношения. Было добавлено «при наличии любви». В 2002 году одна из епархий Канады, они там достаточно самостоятельны, стала первой англиканской общиной мира, которая решила благословлять однополые союзы. В Германии мы сидим с лютеранами, и один из них прямо заявил: вот наша церковь благословляет сейчас эти однополые союзы. В общем, все. Джина, только не Робинсона Джина, я говорю о другом джине. Джин выпущен из бутылки. То, что мусульмане называли джинами. Этот джин выпущен из бутылки. Все. И начинается все его расползание и агрессия против всех церквей. Я думаю, что и против православной церкви. Вы не думаете? Правда, у нас в православной церкви нет женщин-священников. Но есть женщины другие. Наши игумени носят по целых два креста даже. И они у себя, собственно, занимают положение, нисколько не меньше. Правда, только вот сана еще нет. Но благословляют? Да. Откровение помыслов? Да. Да. И, конечно, абсолютная власть? Да, конечно. То есть, ну, почти все. Немножко еще осталось, но будем надеяться, что достигнем и большего. То есть, дай Бог, не надеяться. Я, конечно, шучу, да, вы понимаете. Пока еще Рим и католическая церковь и православные решительно в этом отношении, решительно осуждают женское священство, конечно. И вот эти возможность гомосексуализма как таковой, и тем более посвящение в сан. Ну, вы знаете, какие скандалы были в Соединенных Штатах по этим вопросам. Знаете, наверное, отголоски, что некие скандалы были и в Русской Православной Церкви. Правда, они завершились благополучно. Эти епископы не были лишены саны и так далее. На улицах Стокгольма, например, каждый год проводится парад вот этих меньшинств. Они собираются, и тут уже эти извращенцы, уже не стесняясь, совершают открытые оргии разврата. Прямо на улицах, никого не стесняясь. А то, что они проводят вообще парады как таковые, это во многих. Это проходит в Берлине, вот мне сейчас сказали. Это проходит в Иерусалиме. Они проводят эти парады свои, демонстрируют это. И вот, например, в Берлине, как мне сейчас рассказали, что их приветствует закон, эти молодежь. Молодежь приветствует их, так сказать, всячески поддерживает их. Они тоже за свободу. Что в Америке происходит то же самое. Какие объединения школьников сейчас уже начинаются. То есть эта волна идет. Волна какая? Содома и Гоморры. Вы же помните, почему они провалились что, и были сожжены. Помните почему? Помним. Господин, но если там 50 праведников, не погубишь ты? Нет, не погублю. А если 45? Помните разговор Авраама с ангелом? Не погублю. 15? Не погублю. 10? А если 10, господин, прости меня, да-да. А если 10 праведников? Не погублю. И отошел ангел. Есть предел мерзости. Дальше которого уже, видимо, разложение наступает с такой силой, что все распадается и разлагается уже. Когда действительно земля разверзается, и огонь сходит с неба. К этому сейчас усиленно идет мир. Усиленный европейский мир, американский мир. Но самое, чего я больше всего боюсь, это как бы, то есть не как бы, а теперь границ нет. И мы можем оказаться постепенно в той же ситуации, когда будем просто закрывать глаза. Сначала это просто закрывать глаза на эти вещи. Не видим. Причем аргумент очень сильный. Докажите. Докажите. Мало ли кого можно обвинить, и верно. Можно обвинить кого угодно. Это совершенно справедливо, кажется. Верно. До какой-то определенной меры верно. Могут обвинить и невиновного человека. Но иногда накапливается уже столько свидетелей, столько показаний, когда уже, извините, сказать, что докажите, это просто звучит как оправдание самих вещей. Идет сильнейшая иудаизация христианства, особенно на Западе. Очень сильная иудаизация. Даже уже появился термин иудео-христианство, как нечто, как уже как что-то единое, вы слышите, как единое. Но прошу обратить внимание, да, что такого понятия быть просто не может. То есть оно может при условии только или иудейство, если переходит в христианство, принимает, или христианство переходит в иудейство. Потому что для иудеев Иисус Христос – лже-мессия. А для христиан – ожидаемый иудеями мессия – антихрист. Попробуйте теперь соединить, что такое иудео-христианство. Попробуйте соединить. Вот, но иудаизация идет полным ходом, очень мощно. Фактов огромное количество. Иоанн Павел II особенно усиленно на этом поприще постарался. Он первый не просто посетил римскую синагогу и назвал иудеев, для которых его Иисус Христос, папы, для папы, папский, папа, в которого папа верит, как в Мессию. Так вот, для них он лже-мессия. Папа назвал их старшими, нашими старшими братьями. Интересно, как он, не знаю, мыслил при этом. Вот, идет иудаизация. В Америке, я, извините, скажу просто один из таких фактов интересных, что в Америке были очень интересные заседания, католические конференции, на которых, в частности, было принято решение, которое потом, поскольку начался скандал, вынужден был дезавуировать. Но решение какого рода? Что обращение, в частности, кардинал Киллер, что заявил? Глубокая оценка, кардинал Балтимора, Соединенных Штатов, глубокая оценка католиками вечного завета между Богом и еврейским народом, вечного. Иисус Христос ошибался, когда сказал: «Отнимется от вас царство, дастся народу другому». Апостол Павел ошибался, когда сказал: «Несть эллин, не иудей». Они ошибались. Кардинал вслед за папой лучше понимает. Глубокая оценка католикам вечного завета между Богом и еврейским народом вместе с признанием божественно данной миссии евреям свидетельствовать о Божьей верной любви приводит к заключению, что операция, целью которой является обратить иудеев в христианство, теологически неприемлема. Не вздумайте, и вы тоже, обращать в христианство. Это богословски неприемлемо, и церковно тоже, конечно. В папском совете есть два папских совета по единению христиан и по вопросам отношений к другим религиям. То комиссия по диалогу с иудеями находится в рамках папского совета по христианскому единству. Ну, как вы думаете, что там будет? Христианство станет иудейским? Или иудей станет христианским? Ну, неважно, но тенденции именно вот так. Вот некоторые, друзья мои, характеристики западного христианства, которые так надо все-таки иметь в виду. Надо иметь в виду. Потому что все вот те богословские вещи, о которых мы с вами будем говорить, это же по сравнению вот с тем, что я сказал, с этим, это мелочь. Мелочь. Наш народ, как и народ всюду, что он там разбирается в богословии? Ничего. Самое главное, что у него? Искренность веры и правильной христианской жизни. А тут надо знать только совсем немногое, очень немного. Надо, конечно, верить во Христа как Бога, конечно, надо. Еще бы, а не в какой-то Джозеф, там, джуит. Это совершенно верно, надо, но совсем немного. Поэтому все эти богословские вот тонкости, которые и вероучения, они вторичны, третичны. Главное, вот что происходит. Подмена Христа. Дискредитация христианства. и незаметное принятие совершенно языческих вполне характеристик жизни, признание их за христианские. Вот где незаметное принятие Антихриста. Вот где. Вот то, о чем мы говорили. Вот она в чем незаметность. А не в штрих-коде, где спрятали, наверное, спрятали шестерки. Глупенькие люди этого не видят. Не видят, что происходит. Когда монастыри наполняются, мужские монастыри наполняются женщинами. Вы знаете, я вам говорил или нет, что я перехожу уже в католический монастырь? Вы, наверное, не знаете. Я заседаю там 40 монахов и столько же монахинь. Садятся друг против меня, так как вы сидите, а вот так напротив друг друга. И начинают воспевать хвалу Христу. Красота. Мне так это понравилось. Я говорю, слушайте, меня не примите туда. Они застеснялись и говорят, ну, кардинал сказал, что я вам доверяю. Я вам доверяю. Надежные люди. Я говорю, ой, спасибо, как здорово это. Я пошутил там, а ведь беда это, как касается нас. Много ли у нас мужских монастырей, где бы не было сотрудниц, женщин? Восторгаемся Афоном, а приезжаем у себя, и что делаем? Вот она, феминизация. К чему это приведет? Неужели мы не понимаем, к чему это приведет? И приводит. Нет, не понимаем. Смотрим и не видим. Страшная беда.